Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я здесь в студии, и напротив меня сидит Андрей Леонидович Баталов. Добрый день.
Добрый день.
Андрей Леонидович – профессор, доктор искусствоведения и заместитель генерального директора по научной работе музеев Московского Кремля. Искусствоведение бывает разное. Ваша, ну, как бы жизнь вся отдана реставрации памятников архитектуры. Причем вы всю жизнь, насколько я помню, занимались русским зодчеством. И как последним таким венцом творения является ваш замечательный опус, посвященный Соборователю Блаженного Покрова на Рву. Большая монография такая, ну, я не знаю, с куском сердца оторванная.
С куском жизни, несомненно.
И вот мы договорились с вами, что мы поговорим о советской реставрации, российско-советской реставрации. Конечно, я хотел бы, и мы, опять же, мы обговаривали, что вы будете вспоминать людей, которых, часть из которых я тоже знавал в свое время, работая в реставрации археологом. Но для наших слушателей, я думаю, было бы не бесполезно и интересно понять вообще, как зародилась сама идея научной реставрации. Церкви безбожно сносились. Всегда, и не только в России, во всем мире, как только появлялись трещины, там, протечки сильные и так далее, и так далее. Очень много шедевров ушли просто буквально в отвал. Ну, я не знаю, скажем, как какая-нибудь церковь XII века в Торжке была просто спихнута, ее сволокли и сбросили в ров. Вот, и фрески там были конца XII века, и таких примеров можно найти очень много. Это понятно, потому что те, кто служил в этих церквях, хотели, чтобы люди и причт, ну, не мерзли, не стояли под дождем, и чтобы все было чисто и аккуратно. И в какой-то момент вдруг стало точно так же приблизительно относились к, в какой-то момент и к иконам. Были люди, которые их чтили и понимали их, ну, как бы ценность, да, кроме церковной ценности. А по большей части иконы записывались, и реставрация как-то и иконы, и архитектуры возникла в нашей стране, ну, во второй половине или позднее даже XIX века. Вот теперь вам слово.
Ну, все-таки я должен сказать, что большая часть моей жизни все-таки связана с историей древнерусской архитектуры.
Ну да.
Я занимался историей реставрации, и под руководством Алексея Серафимовича Щенкова мы выпустили замечательную книгу. К сожалению, мало кто ее видел и читал, поскольку она была выпущена в 90-е годы, была подготовлена в 90-е годы и очень долго лежала в издательстве, которую эта книга была посвящена истории дореволюционной реставрации. И я, возвращаясь к вашему вступлению, должен сказать, что на самом деле, конечно, картина была не такой удручающей. И в России, в Российской империи, как в государстве регламентированном, ничего случайного и стихийного практически не происходило. С 1826 года, когда в начале царствования императора Николая I был выпущен указ, регламентирующий отчасти обращение с древностью, уже без таких неразрешенных сносов, без судных решений уже не было.
Так даже разрешения добивались.
И просто нет. Дело в том, что невозможно. Все была выстроена структура, по которой... Ведь этот указ предписывал не изменять ни в каком виде, ни в каком случае древний вид памятника, древних сооружений. Но мы должны понимать, что под древними сооружениями понималось все архитектурное наследие не ранее начала XVIII века. И это определяется не невежеством, а просто тем, что архитектура XVIII века, и тем более с самого начала XIX, была близкой реальности.
Ну да.
И при том, что все-таки мы должны учитывать, что в этот момент вообще начинает происходить религиозное возрождение религиозного искусства, возврат к его историческим формам. Это в определенной степени диктовало и отношение к XVIII веку. И такие вопиющие сносы, они не сносы, это разборка.
Ну да.
Поскольку, ну вот, собор Рождественского монастыря во Владимире, разборкой руководил и восстановлением Николай Артлебин, один из, собственно, родоначальников реставрации в нашей стране. Но предполагалось ведь, отношение к подлинному материалу было совершенно другое. И предполагалось, что можно разобрать храм, обмерив его, и потом тщательно собрав,
да.
Но при этом использовав даже детали снесенного храма в его восстановлении, например, портала, фрагментов портала или полного копирования элементов. Этого считалось достаточным. Но это считалось достаточным во всем мире.
Понятно.
Только у нас. У нас даже было, я бы сказал, более тщательное отношение с определенного времени к подлинности и к подлинной форме. Этот процесс, естественно, был долгим. То есть, если еще в середине века можно было разобрать Рождественский собор, да, во Владимире, то уже в конце века это практически было невозможно. То есть уже в конце XIX века, в эпоху расцвета Императорской археологической комиссии, когда начинает действовать академик Котов и великий Покрышкин, постепенно это становится невозможным. К этому прибегали только те в случаях, когда невозможно было сохранить. Ведь Покрышкин занимался выпрямлением колоколен, не сносом их строительства заново. И в тех случаях, это потом практика будет применяться в 20-е годы уже в более кошмарных условиях и в сносах по другим причинам. Когда, например, храм в Борисове, белокаменный храм, мы так и не знаем, какого он точно времени, видимо, 17 века все-таки, стал сползать в Москву-реку, было понятно, что его невозможно сохранить, потому что, во-первых, деньги всегда принадлежали определенным ведомствам, и денег было мало. Укрепить берег было невозможно.
Ну да.
Его разобрали. Московское археологическое общество вынуждено было согласиться с необходимостью разборки. Его разобрали и обмерили. Вот. Также из-за ветхости разобрали церковь Андрея Стратилата в Спастушинском монастыре, который занимался Дмитрий Петрович Сухов, и мы об этом еще поговорим, но ее тщательно обмерили. В 20-е годы наступила другая ситуация совершенно. Здесь, ну, об этом все, наверное, уже говорят, не буду повторяться. Снос имел совершенно идеологический характер, но люди остались теми же. Тот же Дмитрий Петрович Сухов, который был учеником Сергея Устиновича Соловьева, у которого он работал, своего Шурина. Он был Шурином Сергея Устиновича Соловьева. Он точно так же продолжил свою самую активную деятельность в 20-е годы. И тогда Московское археологическое общество было ликвидировано в 18-м году, но все его деятели продолжили жизнь в центрально-государственных реставрационных мастерских. И они точно так же...
Если они были отправлены куда подальше.
Это они отправятся подальше.
Попозже.
В начале 30-х годов, в 34-м году, в 35-м. Некоторые из них отправятся наиболее активные и наиболее опасные. А так они занимаются тем же самым. Они обмеряют перед сносом. Они из разбираемых храмов выносят детали в Донской монастырь, где был музей уже в это время. И вот 20-е годы...
То есть спасают хоть что могут.
Спасают память, самое главное. Ведь роль музея архитектуры, она огромная в нашей стране, потому что это стало хранилищем архитектурной памяти. То, что невозможно было сохранить. Собор Калязинского монастыря, который разбирают, собор Успенского монастыря в Костроме, и разные другие храмы в русских городах, которые разбирают значимые, везде они обмеряются группами, которые были посланы, ведь музей архитектуры принадлежал Российской академии архитектуры и Всесоюзной академии архитектуры, и направляются бригады, обмерные бригады, это были святые люди, которые сохраняли память. И таким образом формируется вот в это время, одновременно с этим в 20-е годы, особенно в первой половине, начинается расцвет реставрации. И эти люди группируются и воспитываются прежде всего Дмитрием Петровичем Суховым. И вокруг него складывается целая плеяда людей, которые потом прославятся во время послевоенной реставрации, такие как Николай Николаевич Соболев, Петр Николаевич Максимов, святой человек абсолютно. И многие-многие другие люди. И именно с ними связан расцвет, и с Сухом связан расцвет довоенной реставрации. Конечно, нельзя забывать и Петра Дмитриевича Барановского, но роль Сухова неизмеримо больше в этот период.
Ну, и, да, слава Богу, сейчас очень...
и слава Богу, сейчас вышла наконец монография Дмитрия Петровича.
Угу.
И теперь понятно
масштаб. Его значение и масштаб.
Раньше,
да,
он был понятен только нам, тем, кто занимался историей реставрации 20-х, 30-х годов, 40-х, и те, кто беседовал с его учениками. А так он как-то оказался несколько в тени. Его академическая фигура несколько оказалась в тени. Но на самом деле именно он возглавил реставрационную школу. Рядом были такие люди замечательные, как Иван Васильевич Рыльский, академик Рыльский. И в этот момент, собственно говоря, и закладывается совершенно новая фактологическая база для истории древнерусской архитектуры.
А я задам вопрос. А что умудрялись реставрировать в 30-е годы, когда волна сносов продолжалась?
А волна сносов все-таки набирает оборот несколько позже, уже в 30-е годы.
Ну вот я сказал,
в 20-е годы.
Нет, не в 20-е, в
30-е. В 30-е годы в начале продолжается реставрация храмов, которые, кстати, потом будут снесены. В конце 20-х годов Барановский реставрирует Казанский собор на Никольской перед Красной площадью. На крестце, таком своеобразном, открывает его первоначальные формы. Он предстает перед москвичами в том виде, в котором он был построен при царе Михаиле Федоровиче, и потом его сносят. И постепенно уже после 35-го года, после 34-го года под снос идут те храмы, которые отреставрированы в 20-е годы и в начале, в 20-е и в начале 30-х годов. Церковь Введения Лулубянки, которая обследовалась Дмитрием Петровичем Суховым, она исчезла. Но она исчезла самой первой из-за строительства, из-за памятника Войкову и так далее. Из-за того, что это место, даже не из-за него, а из-за того, что это место приобретает особое значение в карательной системе государства. Вот. Но церковь Гребневской иконы Божией Матери, интереснейший памятник, ключевой, он исследуется Суховым, реставрируется им, и потом сносится. Деньги, почему я говорю в начале 30-х годов? Потому что денег было очень мало у наркомпроса.
Ну да.
И выделялись они порциями. И реставрации, на самом деле, шли так, как они должны идти. Не так, как они идут сейчас. Они шли медленно и обстоятельно. То, что мы с вами застали в начале 80-х, конце 70-х годов, когда ученики Максимова скрупулезно реставрировали храмы много-много лет. Тогда все ругались, говорили, что это опять не из-за достатка денег, но храмы изучались. И вот эти вот люди, которые воспитаны были Дмитрием Петровичем Суховым, они были не только реставраторами. Вот сейчас это практически почти полностью уходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним нашим слушателям, что мы на программе «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у меня Андрей Леонидович Баталов, заместитель директора музеев Московского Кремля по науке, профессор и доктор искусствоведения и историк реставрации.
Историк архитектуры все.
Ну, историк архитектуры, да.
Прежде всего.
Да.
Вот. И эти люди были одновременно историками архитектуры все. Они все писали статьи, которые легли в сокровищницу.
Ну вот понимаете, понимаете, в чем дело? Я помню этих людей, и мы с вами давно знакомы, скажем так. Вот, и мы помним, что это давало вас, вот эта медленная реставрация, просто расскажу нашим слушателям, давала возможность часами, днями, месяцами изучать памятник спокойно. Памятник любой имеет наслоения, перестройки, достройки, инженерные всякие подпорки, там, ну и так далее, и так далее. Равно как и живопись много раз подкрашивалась, иногда сбивалась и менялась идея там, и так далее. Всяко бывало. И вот все это может и должен изучать историк архитектуры и реставратор. И вот вместе вся эта стратиграфия памятника, когда с него сбивали побелку, когда вылезали все швы и заделки и так далее. Вот, вылезало наружу, и я помню это увлекательное, вы наверняка много раз присутствовали при этом, когда стоят 5-6 человек и яростно спорят, куда эта арка идет, и что здесь было, и как, и что. Сегодня, мне кажется, этого все меньше и меньше, потому что скорость реставрации изменилась, и как требования изменились, скорее, быстрее, значит, объем.
И, к сожалению, если мы заговорили о настоящем времени, к сожалению, историко-архитектурная составляющая уходит.
Уходит, да, да.
Потому что на смену той замечательной плеяде и их ученикам, и ученикам их учеников приходят совершенно другие люди, которые не готовили себя к реставрационной деятельности или не способны к научной деятельности. И надо сказать, вот возвращаясь к истокам Дмитрия Петровича, потому что для Москвы это действительно знаковая фигура, он задал еще значительно не только импульс отношения к памятнику, не только импульс к занятию памятником не так, как простой стройки, которая происходит сейчас, но он соединил понятие человеческой порядочности с понятием профессионализма.
И это вот это поясните, это очень важно.
Эта преемственность, она четко была выражена. И у Дмитрия Петровича было такое выражение, которое мне пересказал Подъепольский когда-то Сергей Сергеевич, мой учитель. Ну, сложное положение, начало 50-х годов. При Хрущеве начинается
очередное
гонение на историю архитектуры, на реставрацию. И он сказал так: знаете, это как в трамвае. Они сойдут, а мы останемся.
Понятно, вот. Да.
Это в этом же было определенное, в такой бытовой фразе было выражено вообще отношение христианское, не уподобляйтесь веку сему.
А вообще, вообще все интеллигентское противостояние и человеческое противостояние, потому что уже я помню этот момент, там, скажем, 79-й год, вот перестройка вот-вот, кажется, а ощущение полного болота, и что никогда ничего не изменится. И в это время то, что я тогда не ценил, понимая цену, скажем, Давиду, Льву Артуровичу или Сергею Сергеевичу Подъепольскому, с которыми я тоже работал вместе, что это великие люди. Это было понятно.
Вот это вот ощущение и отношение к жизни, отношение к коллегам, отношение к этике, оно сохранялось у всего поколения его учеников.
И, да, деньги были вообще последним делом.
Абсолютно. Такие люди, они были абсолютно
бессеребренники, да.
И Альтшулер, и Подъепольский, и Давид были абсолютными бессеребренниками.
Да,
это были,
да.
Они действительно были заражены, как и Дмитрий Петрович Сухов, и как предшествующее поколение реставраторов, они были заражены вот этим духом энтузиазма и духом бессеребренничества.
И они были ученые.
И такого великого служения русской архитектуре. Самое главное, что они и их ученики считали, и я продолжаю так считать, что самое главное дело в жизни – это история древнерусской архитектуры.
Ну,
поскольку
да.
Она определяет нашу идентичность и самоидентичность. И сейчас, когда я вижу, как исчезают часто и под рукой реставратора памятники, которые перестают быть документом, я вспоминаю то блаженное время, когда существовали действительно столпы реставрации, которые все ушли практически один за другим. Их река времени выхватила совершенно преждевременно, прошу прощения,
вы
за
знаете,
тавтологию из жизни. И поэтому мы остались в какой-то степени без своих учителей очень рано. Но я хочу сказать, чтобы не было у слушателей неправильного восприятия моих слов, что на самом деле эта традиция продолжается сегодня. В ЦНРПМ работает целая группа молодых людей, которых воспитал Сергей Сергеевич и Борис Львович Альтшулер, которые исследуют памятники по-настоящему годами. И которые потом, после каждой реставрации, пишут...
Тома отчетов.
Свои, не отчетов, они пишут статьи.
И статьи, естественно.
Они пишут монументальные, фундаментальные статьи, так как писали люди, с которыми вы работали в ВПНРК и раньше. Это целая плеяда молодых людей. Это Евдокимов, Яковлев, Рузаева. Я не могу сейчас назвать всех.
Да.
Но это плеяда тех юношей и девушек, которые были воспитаны Альтшулером и Подъепольским, при исследовании Большого Кремлевского дворца события, на самом деле, все, что дала нам перестройка, или так, по большому счету, это возможность открыть Большой Кремлевский, Большой Великокняжеский дворец.
Закрытый всегда, да, никуда не подпускали.
То есть узнать для себя и для всех нас, чем был по-настоящему Великокняжеский дворец, построенный в 1499-508 году, который спрятан в недрах Большого Кремлевского дворца, который был закрыт. Вся наша история архитектуры, история итальянского периода, она была неполноценной. И об этом я писал всегда, и по-дипольски я об этом писал. Без знания этого дворца все наши представления о богатстве форм, которые принесли итальянцы на Русь, они были условны.
Ну, даже «Покрова на рву», вот ваша монография, на мой взгляд, не оставляет никакого сомнения для меня лично, что это творение итальянских мастеров и никакого не Бармова и Пустника.
Ну, я не хотел бы сейчас, Петр Маркович, в это углубляться.
Нет, я знаю, сказать, что очень много на вас наскоков по этому поводу, но, тем не менее, вот, понимаете, многие живут Берлинской стеной. Ее нет и не было никогда. И мир был идеями завязан очень сильно. И в Константинополь, и в Европу, и всюду, где можно было что-то взять полезное, зодчий, любой творец всегда брал и берет. И в этом смысле это и рождает своеобразие на месте в любом контексте, абсолютно.
Ну, сформировалось в том числе и в исторической науке, чисто исторической науке, представление о эпохе Грозного как о мраченном изоляционном периоде. Это не так. И последними там работами своими, разными статьями и книгами, я как раз и пытался доказать, что этот мир был абсолютно открытым. Свершить то, что свершил этот государь, во многом замечательный, во многом страшный.
Ну, для меня он все равно страшный.
Да, это было невозможно без открытости к Западу определенной. Он продолжал дело своего отца, привлекая для приумножения богатств России и и расширения ее границ итальянских специалистов.
И торгуя с англичанами через Архангельск.
Конечно, а итальянский, его называли английским царем.
Да. Вот. И сватайских королей.
Вот. Но дело даже не в этом. Дело в том, что военный специалист, он одновременно и пушечник, и инженер,
конечно,
и сапер, и архитектор в практике 16 и 15 века.
Ну, хоть ва-банк.
А возвращаясь, кстати, к Покровскому собору, к которому вы так повернулись лицом, надо сказать, что вот эта преемственность, она как раз осуществлялась именно в Покровском соборе, которым после Сухова занимался его ученик Соболев.
Соболев, да.
Да, а после Соболева Татьяна Павловна Никитина, которая была ученицей Соболева.
Угу.
То есть преемственность определенным образом, она существовала. И для меня, когда я много лет занимаюсь историей этого собора, историей его реставрации, для меня было важно то, что мой отец учился в том числе у Сухова тоже.
Угу.
И таким образом...
Ваш отец, между прочим, построил Останкинскую
телебашню. Да, но в аспирантуре, в институте аспирантуры Академии архитектуры, он в том числе, как его первая жена, были связаны с Суховым. И для меня собор достался таким образом...
В наследство.
Через третьи руки.
Хорошо. Давайте напомним нашим радиослушателям, что мы сейчас спрячемся на минутку. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня Баталов Андрей Леонидович, историк русской архитектуры. И оставайтесь с нами, мы скоро вынырнем из-под эфира опять.
«Светлый вечер» на радио «Вера».